Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы продолжаем вместе изучать Тору. С Божьей помощью мы сегодня начнем изучение недельной главы Ваишев и будем читать с первого стиха 37 главы. Ваяшев Яков беэрец мегурей авив. И осел Яков в стране странствия отца своего. Есть определенная противовес здесь. Там, где отцы странствовали, Яков, после того, как он вернулся из Харана, из изгнания, он оседает. Можно сказать так, Яков расслабился. Каждый раз, когда мы в Торе читаем слово «Ваишев», и это стилистический прием, понятный читателю, это означает «жди беды», какое-то такое затишье перед бурей, перед какими-то неприятными событиями. Яков оседает в стране странствия отца своего, в стране Хананской. Тора продолжает, второй стих. «Эле тальдот Яков, вот родословие Якова, Йосеф бен Швайс Ришана». Йосефу 17 лет. Как же это так, родословие Якова, Йосефу 17 лет? Здесь вот слово «тальдот» используется в значении «плоды», «порождения». Слово «леулит» – «рожать», «тольдот» – «порождение». Вот что случилось с Яковым, вот плоды его оседания в святой земле, когда он расслабился, возможно, раньше времени. Итак, у него есть сын Йосеф, мы про него слышали, когда он родился, и с тех пор больше мы про него не слышали. Йосеф бен Швайс Решана, Йосефу 17 лет, «А я роэ эт ахав бецон». И он, интересно, пас с братьями своими скот или пас братьев своих при скоте. Можно двояко понять. И дальше мы увидим, что именно второе понимание более подходящее. «Вэунар эт бней бельга вэт бней зильпа». И он бригадир сынов Бельги и сынов Зильпы. Слово «наар» дословно означает «юноша» или «тот, кто постоянно всех теребит». Полный, инициативный такой товарищ «наар». Но в простом значении «юноша». Но в книге «Рут» мы читаем о том, что при жнецах был бригадир жнецов, менеджер младшего звена, которого назвали «наар». Здесь мы можем видеть, что Йосефу 17 лет, и он представлен чем-то вроде бригадира, вожатого или менеджера к сыновьям Бельги и Зильпы, жен Якова. «Веяве Йосеф эт дипотам ра элевигем». И приносил Йосеф сплетни и измышления плохие о них отцу. Все, что они делали, Йосеф доносил отцу. Можно, пытаясь сказать о нем хорошее, сказать, что было у Иосифа доброе намерение исправления мира, он хотел, чтобы все были хорошие, и просто банально жаловался папе на плохое поведение своих братьев, но у нас понятно отношение к человеку, который доносит на братьев своих, даже такому человеку, как Яков, отношение скользкое. И мы не будем давать оценки тому, как ведет себя Йосеф, но мы понимаем, что братья его любить особо не будут. Вот на такой должности, в такой ситуации Йосеф находится. В Израиль агав эт Йосеф михоль банав. А Израиль любил своего сына больше, чем всех детей. Даже больше, чем Бениамина, младшего брата Йосефа. Бениамину 10, он еще может быть не такой проворный, не такой красивый, не такой харизматичный. Все это мы Йосефу увидим, что полагается. Кибен скунимуло, потому что он ему сын старости. Веасало ктонет пасим. И сделал ему, Яков, сделал для своего сына Йосефа рубашку, какую-то особую рубашку. Ктонет пасим, если перевести дословно, это полосатый хитон. Но слово пас полоска может означать и полоску, которая соединяет руку с предплечьем. И значит, Яков сделал ему одежду с длинными, на полную длину рукавами, одежду человека, который рукава не засучивает или не работает, такую важную барскую одежду. Другие говорят, что он ему сделал крашеную одежду, то есть сделал какую-то одежду ему на заказ. Талмуд в трактате Шаббат говорит, и нельзя человеку выделять одного своего сына среди других детей, смотрите, из-за куска шерсти лишнего в стоимостью 2 селы народ Израиля спустился в Египет, родилась ненависть. Братья, естественно, ненавидели выскочку стукача, красавчика Йосефа. Ваяроу Ахав киото Ав Авиэм, и увидели братья, что его любит отец, Микол Ав, больше, чем всех братьев, вы Иснеото, и возненавидели его, вы Лёйхлю Дебро Шалом, и не могли говорить с ним мирно. С одной стороны, можно сказать вслед за Раши, Раби Шлёма Ицхаки, что из вот этих вот не очень хороших слов о братьев, можно сказать о них хорошие. Можно сказать, ну, они, по крайней мере, честные, они не лицемеры, они не двуличные, не могут говорить вот такую личную неприязнь испытывают к Йосефу, что даже говорить с ним не могут и не говорят. Но мы уже прочитали 36 глав книги Берешит. Первая история, когда Хава, скорее всего, молча дала Адаму плод. Если бы она сказала, вот смотри, змей уговорил меня покушать, можно было просто отшлепать змея, и все бы этим закончилось. Каин вроде бы хотел поговорить со своим братом. Во всяком случае написано, и сказал Каин Авелю, брату своему, и дальше не написано, что ему сказал. То есть можно понять так, хотел сказать, но не получается говорить. И дальше на протяжении всего Писания мы видим вражду между братьями. Авраам говорит Лоту, давай разделимся, потому что мы братья, потому что наша ссора может привести к убийству. Исав и Яков, они хотя бы говорят, поговорили спокойно, расстались, раскололи мир в какой-то степени, разделили страну, но они могут мирно сожительствовать и даже отца вместе хоронили. И здесь снова начинается та же самая история. Братья не могут говорить. Это самое страшное, когда в семье не разговаривают, когда даже выяснить отношения не получается. Вот такая была ситуация накануне откровений, которые Йосеф получил. Ваяхлем Йосеф халем, а Йосеф увидел сон, ваягед леахав, и сказал братьям своим, ваясфу од лесноуту, и стали они еще больше ненавидеть его. Вот как это было. Ваямар алейхим, и он сказал им, шамуна халем азе ашер халамти, вот послушайте-ка, какой сон я видел. Ине анахну меальмим алюмим. Вот мы вяжем снопы бетоха саде в поле. Вине кама алюмати. И вот встал мой сноп. Гам ницва. И встала прямо, поднялась и встала. Вине тацувена алюмотейхем, повернулись к ней ваши снопы, в тиштахавин ле алюмати, и поклонились моему снопу. Как можно понять такой сон? Очень по-разному можно понять. Я предлагаю сейчас сделать почти невозможное. Мы с вами читаем Тору, отчасти делаем вид, что мы ее читаем, потому что мы ее знаем. То есть, если сейчас спросить, что это значит, этот сон, вы скажете мне, что братья потом в Египте ему поклонятся, или еще какие-то варианты, но братья не читали книгу Берешит, И если попробовать читать эту книгу как в первый раз, если мы еще не знаем продолжения, мы не знаем, к чему этот сон и каков этот сон, что можно здесь подумать. Можно сказать, действительно, Иосиф, он говорит от своего сердца, сон его следует за его сердцем, и он вот хочет властвовать через его подсознание, это таким образом прорывается. Есть такая возможность это понять, потому что, несмотря на что вся восточная культура того времени говорит, сны всегда от Бога, именно в Писании мы видим сны, которые даются Богом, а не пророческие сны, однозначно от Всевышнего. С другой стороны, есть сны, 29 глава Исаии об этом говорит, когда голодный видит еду, жаждущий видит воду, и эти сны рассыпаются. Есть сны, которые говорят из сердца человека. И прежде всего нужно разобраться, Юсеф видит сон от Бога, или это он приоткрывает дверки своего подсознания. Видимо, братья выбрали второй вариант. Ваямру Ахав, и сказали ему братья, Амалех тимлох алейну, царство ты будешь над нами, Ваймшоль тимшоль бану, или править ты будешь нами, Ваесифу от сна то аль-Халамато, и продолжили ненавидеть его, или еще больше стали ненавидеть его, аль-Халамато в аль-Двору, за сны его и за то, что он сказал. Братья думают, что есть второй вариант, это подсознание Юсефа, это то, что он прорывается через него. А если мы почитаем это, как об этом говорит Тора, как это рассказывается в Торе, то вот что он говорит. Давайте я попробую перевести интонации, которые передаются кантиляцией Торы. «И снилось мне, как мы вяжем сноты в поле, и повернулись ваши снопы и поклонились моему снопу». Очень радостно, так красиво. Но петь у меня не очень хорошо получается, но есть такой тон, как будто в конце Иосиф сказал что-нибудь вроде «бе-бе-бе». И вот это братьев раздражает. Не только их сон, только сон Иосифа, но и то, как он это говорит. То есть, если Иосиф мечтает тайно властвовать над ними или царствовать над ними, то вот это вот прорвалось, вырвалось наружу, он себя выдал. Братья спрашивают его, царствовать над нами ты будешь, что значит мы сами тебя воцарим, или ты править нами будешь, или ты станешь нашим правителем, принудишь нас под твою власть. Можно сказать, они им ответили, нам самим тебя воцарить, или ты нас покоришь. Такой циничный ответ, который опять-таки в переводе совсем он сказать. Совсем недружественная беседа братьев. Юсеф, кажется, вообще не вступает тут в полемику. Юсеф продолжает и видит еще сон. Ваехалом от халом. И увидел еще один сон, ахер, другой. Ваесапер ато леахав, и рассказал его братьям, и сказал, халамти халом, я видел сон, вот еще один. Вегине ашемеш ваереах, и вот солнце и луна, и 11 звезд поклонились мне. Мы еще разберем эти сны. Ваесапер а-Авив, и рассказал отцу. Почему первый сон отцу не рассказал? Потому что, опять-таки, мы думаем, он толковал это о братьях. Там только 11 снопов во сне были братья, во сне родителей не было, и он не сказал отцу. А здесь есть солнце и луна, и, скорее всего, Иосиф понимает, что это и о родителях, поэтому он рассказывает отцу. Как мы помним, мама его умерла, когда он был совсем маленький. Ваисапер а-Авив ва-Эль-Ахав, ваигар бо-Авив, и сделал ему взбучку отец. Слово геара, замечание, резкое замечание, резкий выговор, выговорил ему отец, Вайомер Элаой сказал ему, «Ма халем азе ашер халамта? Что это за сон такой ты видел? Або, наво, они, веймех, вахиха, и что приду я, и мать твоя, и братья твои поклоняться тебе до земли? Что за бред?» Если мы прочитаем этот текст, то когда Яков говорит о сне, и он говорит ему «Ашер халамта або», в этих словах мы можем прочитать «Ашер», обратите внимание, последняя буковка «Рейш», «Халамта», «Рахель», «Мет» и «Аво», придем, это «Гей». Можно прочитать внутри «Рахель мета», «Рахель умерла». Внутри всего этого текста прямо записано «Рахель умерла». Яков, как возможно, намеком говорит, ты помнишь, что мама твоя в светлой памяти умерла? Куда ж ты ее вписал? И я, и ты, и я, и она, и братья, все придем поклониться тебе. Что за бред такой ты говоришь? 11 стих, «Вайкнеуво ав» и завидовали, завидовали с ненавистью ему братья, «Вайавив шамар это давар», а отец запомнил это. С одной стороны, Яков вроде бы махнул рукой и сказал, что за бред ты, Йосеф, несешь, с другой стороны, он сохранил, он помнит, запомнил этот сон. То есть верить, что у этого может быть какое-то продолжение. Перед тем, как сказать, что говорят об этом комментаторы, давайте попробуем рассмотреть этот сон, как бы мог видеть их читатель, который не заглянул еще, ему повезло, он читает первозданно Писание, он не заглянул еще в продолжение текста. Яков и его семья, пастухи, пасут скот. И вроде бы у них хватает дохода, хватает всего, и вдруг ни с того ни с сего во сне у Иосифа они, братья, пастухи, вяжут снопы, не пасут баранов, не пасут козочек, ни бычков, ни верблюдов, а вяжут снопы, то есть резко сменили профессию. Хлеб был связан с тем, что торговали, чем торговали, что вывозили, и можно сказать, что для Иосифа это подсознательно, мы пойдем, мы понесем что-то миру, через нас мир будет кормиться не только материальной, но и духовной пищей. Не надо тут сидеть в этой стране, нужно ходить по миру, нужно нести Тору, нести Слово, нести Единобожие, в общем, нести, ходить, и так далее. И это первый сон, который так можно понять. В отношении второго сна все еще интереснее. Человек в реальной жизни не может видеть солнце, луну и звезды. Есть такие моменты, когда действительно видны солнце и луна одновременно. Бывает, что почти всегда бывает, что луна и звезды видны вместе. Но чтобы солнце, луна и звезды были видны вместе, такого не бывает. Трудно представить себе это. Я уже не говорю о том, что трудно представить себе, как звезды кланяются. Звезды, скорее всего, так. В мультфильмах звезды, солнце, луна делают такой легкий книксон. Резко прыгают вниз и возвращаются на свое место. Вполне возможно, что у Иосифа, хотя он не был зрителем своего мультфильма, были похожие картины. Но можно увидеть в этом последовательно развивающую сцену солнце и луна и звезды. Иосиф говорит, надо идти в ночь, надо идти светить во тьму. То есть Иосиф говорит о необходимости идти туда, где темно, а ночь для Израиля – это изгнание. В этом толковании, и его говорит рав Маниту, и повторяют, скажем, такие раввины, как Черки, в этом толковании можно увидеть раскрытие желания, предназначения Иосифа, служить среди других народов. Есть еще другой подход, что народы мира придут в страну Израиля, и придут, и поклонятся, и придут учиться. Но есть времена Йосефа, и Йосеф к этому призывает. У нас нет в Торе толкования этих двух слов. Да, я помню, что есть «и вспомнил Йосеф свои сны», но однозначного окончательного толкования этих снов нет, хотя мы увидим, и братья поклонились, и все это, но нет этого чувства завершенности, поэтому многие комментаторы дают разные комментарии о том, что означают эти сны. Хаим бен Атар говорит: «Мой сноп встал и стоял, и выставил мой сноп». И это речь идет об испытании, которое Йосеф пройдет в доме Потифара, когда к нему льнула женщина красивая, а он от нее убежал. Это очень сильное испытание. А в это время Иуда, как мы знаем, пошел к Тамар, которую он считал блудницей. И, в общем, речь идет о выдержанных испытаниях. Довольно-таки смелое толкование, но вот есть люди, которые не глупее нас, но думают по-другому, чем мы. Хатам Софер, другой комментатор, говорит: «Сон о снопах сбылся в этой же главе. Слово «алам» – сноп, сродни снову «алим» – жестокость. Мы вместе пережили жестокость. Когда братья бросили Йосефа в яму, тогда этот сон сбылся. Ведь когда они бросали его в яму, они ему поклонились. Когда бросает человек кому-то в яму, он над ямой склоняется. И так уже в тот момент сбылся сон Йосефа. Мидраш Танхума, более ранний сборник, говорит: это сбылось в потомках Йосефа, в Йешуа бен Нун, Иисус Навин, когда он повелел остановиться солнцу, изменил ход вещей на небесах. Есть такое понимание. Другие комментаторы говорят: подождите, подождите, во всех снах все, что связано с Йосефом, и коровы, и ветви, все это означает числа. И Йосеф на самом деле говорит о числах. Через 11 лет он разгадает сны хлебопека и виночерпия, а через 13 лет, это еще солнце и луна, он предстанет перед фараоном. Ему 13 лет, разделенных на два этапа, до полного возвышения. И об этом сон. И когда много комментариев на сон, ясно, что ничего не ясно. Я предлагаю попробовать сохранить напряжение, который ставил своей целью Всевышний, давая Тору, и попробовать читать, как будто мы не знаем, чем все это закончится. Интересно же, как сбудутся, как осуществятся сны Йосефа. Я хочу добавить еще и про солнце и луну. В Торе описывается много семейных биографий. Эвер рождает Пелега и Юктана. У Пелега один сын, у Юктана 13 детей, 12 мальчиков и девочка. Благословение как бы передается через Пелега. У Авраама детей не так много, у Нахора 12 детей, 12 мальчиков и одна девочка, как у Пелега, и Нахор отвергается, Аврааму передается благословение. Мы знаем, у Ицхака детей Исав и Яаков, у Ишмаэля 12 детей, 12 мальчиков и одна девочка, 13 детей. Ишмаэль отвергается, Ицхаку передается благословение. То есть мы видим несколько раз в Писании, семьи разделяются на две, те, у кого 12 мальчиков и девочка, а это связано с лунно-солнечным календарем. 12 мальчиков как 12 месяцев, девочка – это высокосный год. Символы, конечно, да, символы благословения полное благословение для тех, кто отсчитывает время по Луне, или, не дай Бог, в ужасных случаях, поклоняется Луне, одно в другое бывает, переходит. Это 12 детей. Яков, имея 12 детей, выбивает, получает благословение Эсава. Если говорить о том, мы говорили, когда Яков выходит, солнце пришло, пришло время Эсава, когда Яков возвращается, взошло над ним солнце, он соединился с солнцем, Яков соединил в себе лунное и солнечное, у евреев лунно-солнечный календарь, у евреев лунно-солнечный календарь, и луна и солнце, так говорят некоторые мистики, учителя иудаизма, это все один Яков. И такое можно тоже увидеть. То есть Иосиф видит братьев Якова и с братьями в какой-то ситуации, когда они ему поклонились. Возможно, это то, что они будут решать через него какие-то экономические проблемы. В 50 главе книги Берешит мы прочитаем: «А я позабочусь о том, чтобы воскормить вас и детей ваших». Мы говорили раньше, что когда в благословении говорятся «поклонятся твои братья», значит, ты будешь их содержать, они будут от тебя зависеть, ты будешь ими руководить. Много-много-много-много всяких мыслей можно надумать, если пытаться остаться в том напряжении, в котором Торас нас держит, когда мы еще не знаем, чем все закончится. Ведь Торас специально делает так, что сначала на нас должна повлияет 37 глава, потом 38, потом 39. Она специально так написана, хотя, конечно, она едина. Очень много размышлений, толкований есть у такого сна, и, скорее всего, мне скажут, я еще такое толкование знаю, еще такое. Много толкований есть, и мы не найдем единственное правильное толкование. Важно знать, что есть люди, которые не глупее нас, видят немножко не то, что мы. И так Всевышний сам этого хотел. Всевышний дал Тору, у которой много лиц, нас сделал не одинаковыми. Не для того, чтобы мы потом все одинаковыми становились. Вот так много сложного, интересного и непонятного в нашей недельной главе. Мы пока не можем понять, что значит сны Иосифа. Пока можем понять, что братья подозревают его в чем-то недобром. Подозревают его в претензии на власть, в каких-то правительских амбициях. Отец тоже не очень согласен, но все-таки Яков запомнил этот сон. Возможно, он допускает, что есть какие-то другие понимания, кроме самолюбия Иосифа. Яков расслабился в стране, и значит, что-то произойдет. На сцене появился Иосиф, значит, что-то произойдет через Иосифа. Вот на этом интересном, напряженном месте мы и остановимся, на этом останавливается дневное чтение. Продолжим с Божьей помощью завтра. Тот, кто благословил наших отцов, Авраама, Ицхака, Якова, благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами, всеми своими обильными благословениями. Даст исцеление больным, даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, оботрет слезу плачущих и утешит скорбящих, даст мудрости тем, кто обучает, привлекает, исцеляет, благословит мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших, дочерей ваших и внуков ваших, бабушек ваших и дедушек ваших, пап ваших, мам ваших, всех, кто с вами. Даст вам милость в глазах тех, кто еще не смог полюбить вас, кто еще не смог примириться с вами. Даст вам силы и милости примириться с тем, с кем вам еще трудно примириться. Простить тех, кому трудно простить, даст силы тем, кто не простил вам, простить вам. Благословит вас всеми своими благословениями, даст мир в вашей семье, научит вас говорить друг с другом в ваших семьях, даст вам мудрости воспитывать детей и сохранять тепло с родителями, сохранять любовь между супругами, общение, взаимопонимание и единство, чтобы в вашей семье растали духовно здоровые дети, чтобы вы хранили духовное здоровье, будет с вами во всех ваших делах, будет советом во всех ваших проблемах. Благословит вас всеми своими обильными благословениями. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.